эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе вся Грузия обсуждает аудиозаписи разговоров Михаила Саакашвили со своими соратниками, в которых звучат слова «революция» и «боевики». В Сухуми продолжается бум партстроительства. В самопровозглашенной республике появилась новая партия «Демократическая Абхазия». Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль осетинского пива. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Вене начались переговоры по Сирии. ЕС приостановил санкции в отношении Лукашенко и белорусских компаний. В России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что начавшиеся переговоры о политическом урегулировании в Сирии, даже если они не увенчаются быстрым успехом, дают наилучший шанс наметить пути выхода из катастрофической гражданской войны, унесшей свыше 250 000 человеческих жизней. Это заявление госсекретарь сделал накануне открывшейся сегодня в Вене конференции, в которой принимают участие представители 18 стран. По словам высокопоставленных американских и арабских дипломатов, США будут добиваться утверждения дорожной карты поэтапного ухода президента Башара Асада от власти, который до проведения всеобщих выборов передаст власть временному правительству или Совету. Сейчас, однако, среди участников нет согласия ни о сроках переходного этапа, ни о том, должен ли в принципе Асад добровольно сложить в себя президентские полномочия. В переговорах впервые примет участие Иран, который образует единый блок с Россией, противостоящий альянсу западных стран Саудовской Аравии, Турции и Катаром. Эти страны настаивают на минимальных сроках переходного периода. Его оппоненты хотят растянуть процесс на длительный срок. Соединенные Штаты располагают информацией, указывающей на то, что недавние бомбардировки России в Сирии вызвали сопутствующий ущерб, в том числе привели к убийству мирных жителей и повредили больницу. Об этом Государственный департамент США заявил вчера. «Мы видели информацию, которая наводит на мысли, что российские военные самолеты нанесли авиаудары по больнице. Есть информация о сопутствующем ущербе и некоторых потерях среди гражданского населения, включая элементы гражданской инфраструктуры», заявил представитель американского дипломатического ведомства. Ранее правозащитные группы утверждали, что российские военные самолеты наносили удары по больницам и убили мирных жителей. Но Москва отрицает это и ранее на этой неделе потребовала от стран, которые располагают этой информацией, подтвердить ее документально.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз приостановил санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда белорусских компаний. В официальном журнале Евросоюза говорится, что вступает в силу принятое 29 октября решение Совета ЕС приостановить на 4 месяца ограничительные меры в отношении 170 физических и 3 юридических лиц, для которых временно прекращается запрет на визы в Евросоюз и замораживание активов в европейских банках. В списке этих лиц и организации числится и президент Белоруссии. Ограничительные меры ЕС приостановлены в отношении компаний «Белтех Экспорт», «Белтех Холдинг» и «Спецприбор Сервис». Как сообщалось ранее, Министерство финансов США частично сняло санкции с 9 белорусских предприятий нефтехимической промышленности. Краковский суд отказал США в экстрадиции всемирно известного польского режиссера Романа Полански, рассказывает Алексей Диковицкий.
Суд постановил, что экстрадиция гражданина Польши и Франции Романа Полански в США недопустима, заявил судья, подчеркнув, что материалы дела настолько обширны, что формальное обоснование решения суда займет по крайней мере неделю. Между тем, по мнению прокуратуры, формальных причин, чтобы отказать США в выдаче режиссера, нет. В свою очередь, лидер, победивший в последних выборах партии «Право и справедливость» в середине ноября, заявлял, что перед законом все должны быть равны. Некоторые прямо говорят, что если господин Полански является всемирно известным режиссером, то он не должен отвечать за свои поступки. Мы с таким подходом категорически не согласны. Режиссера обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетней, которые, как предполагается, имели место в США в 1977 году. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. Как сообщает общество «Мемориала», в Москве проходит акция «Молитва памяти». Чтение имен погибших и поминальная молитва проходят на Трубной площади в сквере на месте взорванного Успенского храма на Покровке и на Ваганьковском кладбище у памятника жертвам политических репрессий 27-37 годов. Молитва памяти проходит и в других городах России. Историки заявляют о том, что число непосредственных жертв сталинских репрессий конца 20-х, начала 50-х годов исчисляется миллионами. В августе 2015 года правительство России утвердило концепцию государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. В документе за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева говорится о недопустимости попыток оправдать репрессии особенностями времени или вообще отрицать их как факт истории. Вместе с тем, только в 2015 году по согласованию с чиновниками в России было установлено 6 новых памятников Иосифу Сталину. А согласно опросу, проведенному в марте этого года Левада-центром, почти половина россиян считает, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, были оправданы великими целями и достигнутыми результатами. Уголовное дело в отношении директора библиотеки украинской литературы Натальи Шариной может быть прекращено по решению прокуратуры, как возбужденное необоснованно, сообщил Интерфаксу источник правоохранительных органах.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Денис Паландов. Переходим к главной теме. 5 чрезвычайных брифингов, допросы в прокуратуре, заявления Михаила Саакашвили и его бывших однопартийцев. Со вчерашнего вечера вся Грузия обсуждает аудиозаписи, опубликованные одним из украинских изданий. На них экс-президент обсуждает с гендиректором Рустави-2 Никой Гварамия и одним из лидеров нацдвижения Гигой Бокерия ни много ни мало подготовку к революции в Грузии. Как развивались события в течение последних суток, расскажет наш корреспондент Анастасия Славинская.
В конечном счете это все закончится стрельбой.
Говорит в конце аудиозаписи Михаил Саакашвили генеральному директору Рустави-2 Нике Гварамия. Последний в течение всего разговора главным образом слушает рассуждения экс-президента Грузии о том, как использовать телекомпанию для осуществления революции в стране. И на этот раз, если верить записи, одними розами обойтись не могло. В ход должны были пойти шипы.
Вы должны пойти на революционный сценарий. Должны призвать людей к защите, должны укрепиться, забаррикадироваться, запастись едой и прочим. Это должно продолжаться неделями. Это не должно быть обычным. Начинайте подготовку сейчас. Баррикадируйтесь железными конструкциями. Вы должны возвести крепость, палатки. Другого выхода нет. Провести там концерты и так далее. Далее по сценарию 22-го они войдут и захотят взять штурмом. Вы не должны этого допустить. 1500-2000 человек всегда найдем, чтобы они держали оборону. Как только вы продержитесь неделю, им будет очень трудно.
Говорит гендиректор Рустави-2 Михаил Саакашвили. На другой записи экс-президент уже более детально обсуждает тот же сценарий с Гигой Бакерия. Речь опять же идет о железных конструкциях, баррикадах и боевиках, найти которых экс-президент поручает партии. Ника Гварамия еще вчера подтвердил подлинность этих записей, но от участия в подготовке к революции отмежевался. Директор Рустави-2 заявил, что просто выслушал точку зрения экс-президента, а средства массовой информации, по его словам, не может осуществить революцию. В свою очередь Гига Букерия утверждает, что партия должна была сделать все для того, чтобы в случае незаконной попытки правительства взять под контроль Рустави-2 защитить телекомпанию, а его разговор с Михаилом Саакашвили – это всего лишь один из вариантов возможного развития событий. За правовой помощью Грузия уже обратилась к соответствующим украинским службам, заявил сегодня утром заместитель главы службы государственной безопасности Леван Изория. Он напомнил, что ведомство неделю назад уже начало следствие по статье «Заговор с целью свержения и захвата государственной власти». В рамках него будут установлены происхождение и аутентичность опубликованной вчера аудиозаписи и допрошены все свидетели. Вскоре после этого заявления в СГБ были вызваны Бакерия и Гварамия. Так как на деле стоит гриф «секретно», они не имеют права разглашать детали, заявил по окончании допроса гендиректор Рустави-2. Впрочем, Гварамия отметил, что следствие неверно интерпретирует его разговор с Саакашвили, что их сбивают с толку термины «революционный сценарий» и «боевик», которые, по его словам, к государственному перевороту никакого отношения не имеют. «Правительство полностью контролирует ситуацию и примет все необходимые меры для защиты людей», заявил премьер-министр страны Иракли Гарибашвили. «А правоохранительные органы, пообещал он, нейтрализуют всех и все, что будет направлено против государства». В свою очередь президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что эпоха революции в стране уже завершилась.
«Хочу всем напомнить и подчеркнуть, что достижение грузинского народа – это смена власти в стране путем выборов. И этот курс необратим. Эпоха революционных сценариев в Грузии завершилась, а те, кто планирует процессы подобным образом, полностью отрешены от общества и политической реальности. Я говорил уже не раз и, к сожалению, вынужден повторить. Недопустимо, чтобы высокопоставленный чиновник иностранного государства вмешивался во внутреннюю политику страны и планировал какие-либо беспорядки».
Следует отметить, что высокопоставленный чиновник, о котором говорит президент, Михаил Саакашвили, пока все еще гражданин Грузии. Впрочем, судя по всему, это ненадолго. Как заявила сегодня министр юстиции Тея Цулукиани, ведомство уже начало процедуру лишения грузинского гражданства экс-президента страны. В ответ тот оперативно выложил видеообращение в социальную сеть. По его словам, за лишением гражданства постановочными кадрами пыток из грузинских тюрем и распространением аудиозаписей, которые представляют собой отрывки из разных разговоров, стоят российские спецслужбы, заказ которых выполняет Бедина Иванишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему скандала из-за публикации переговоров бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с генсеком нацдвижения Гигой Букерия и гендиректором компании «Рустави-2» Никой Гварами. Эксперты сегодня призвали власти к скорейшему расследованию всех обстоятельств этого дела. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В публикуемых записях Михаил Саакашвили призвал своих соратников к революционному методу защиты Рустави-2. Бывший президент Грузии предложил самые разные способы обороны телеканала: построить надежные баррикады из металлоконструкции, запастись продуктами и водой. «Вы должны продержаться 2 недели, не исключено, что власти откроют стрельбу», – заявил он. Примечательно, что Букерия и Гварамия признали подлинность этих записей. От заявлений Саакашвили решительно отмежевался журналистский коллектив телекомпании «Рустави-2». Их позицию озвучил ведущий информационных выпусков Заал Удумашвили.
«Мы выступаем категорически против втягивания телекомпании в любой из силовых сценариев политического противостояния, от кого они бы ни исходили. Наша редакционная политика дистанцируется от помыслов политических сил, так как при реализации этого сценария именно мы окажемся в центре силового противостояния. Мы требуем от властей обстоятельного расследования, каким образом эти записи попали на сайт украинского издания и кто является их автором. Призываем руководство телекомпании к ограничению доступа на территорию «Рустави-2» любых лиц, в том числе и наших сторонников».
Говорится в обращении журналистского состава «Рустави-2». Гендиректор «Уставы-2» Ника Гварамия считает, что публикация его переговоров с Саакашвили еще раз доказывает то, что власти занимаются тотальным прослушиванием. «Предположительно, запись осуществлена 19 октября», – заявил он. Это заявление, ровно как и призывы Саакашвили, оказались в центре внимания СМИ, вызвав широкий резонанс в социальных сетях. Наиболее активные сторонники грузинской мечты призвали к незамедлительному аресту Букерии и Гварамия, как соучастников и организаторов госпереворота. В свою очередь, часть ярых сторонников нацдвижения считает вполне допустимыми подобные методы ведения политической борьбы. Некоторые эксперты фокусируют свое внимание на двух аспектах. Это недопустимость использования в политических целях незаконно добытого компромата и скорейшее выявление авторов аудиозаписи, говорит эксперт в области масс-медиа Звиад Коридзе.
Если аудиозапись, которая состоялась между бывшим президентом Михаилом Саакашвили и бывшим заместителем генерального прокурора, а ныне гендиректором Рустави-2 Никой Гварамия, осуществлена властями, то они были обязаны ее опубликовать, учитывая высокий общественный интерес. Также вызывает интерес, насколько легально осуществлена эта запись и существует на ее осуществление санкции со стороны судебных инстанций. В случае, если запись легальна, власти должны были не допускать ее утечки в интернет. В случае, если эти записи добыты незаконным способом, то это свидетельствует о полном хаосе в стране. Получается, что никто из граждан не гарантирован от прослушки, включая бывшего президента, который по-прежнему является важным носителем конфиденциальной информации, интересующей спецслужбы вражеских государств. Власти должны ставить вопрос так: кто заинтересован в этих прослушках, а не слепо использовать их в политических целях.
Заявил Звиад Коридзе. Аналогичного мнения придерживается и представитель грузинского отделения Transparency International Нино Робакидзе. Кроме того, она выразила сожаление, что в момент, когда вокруг телеканала идет напряженное судебное разбирательство, губернатор Одесской области дает такие директивы менеджеру телеканала, который в состоянии оказать влияние на окончательное решение суда. И тут не важно, состоят ли они в дружеских отношениях или нет.
В этой ситуации считаю важным, что журналисты канала приняли решение дистанцироваться от призывов, которые содержат эти телефонные переговоры. Желательно, чтобы они и впредь дистанцировались от насильственных политических процессов.
Заявила Нино Робакидзе. Власти изъявили готовность к проведению расследования, чтобы выявить авторов этих записей и тех, кто их слил. Об этом сегодня на специальном брифинге заявил заместитель начальника службы госбезопасности Ливан Изория.
В рамках текущего расследования произойдет установка подлинности этих аудиозаписей. Для этого будут допрошены все непосредственные участники переговоров и будут проведены другие следственные мероприятия, включая обращение к соответствующим службам Украины с просьбой о содействии.
Заявил Леван Изория. Что касается экс-президента Михаила Саакашвили, то, по его мнению, незаконное прослушивание осуществили российские спецслужбы, которые затем передали записи грузинским властям. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Гость недели». Моя коллега Кэти Бочуришвили разговаривает с юристом и правозащитником из Тбилиси Гелой Николаишвили.
Гость недели.
Бадну Гила, мы бы хотели поговорить о правовой стороне того, что происходит сегодня вокруг Рустави-2 и связанной с этими событиями аудиозаписи с участием Михаила Саакашвили, Гиги Букерия и Ники Гварамия, которая была опубликована на украинском сайте UAReview. Прежде всего, если вы знакомы с содержанием этой аудиозаписи, можно ли расценить его как призывы к свершению государственного переворота?
Я не считаю, что можно это расценить как призывы к свержению государственной власти или государственного переворота. Однако во время, когда было правление национального движения, во время правления Саакашвили, не то что такие записи, а гораздо менее тяжкие, они считали прямым доказательством против тех же сторонников Игоря Георгадзе, против тех же Ираклия Батыяшвили, того же Валерия Гельбахьяни, который был соратником Бадры Патракашвили, и так далее. Их просто арестовывали и приговаривали к длительному сроку заключения. Хотя я и тогда говорил, что это совершенно недостаточно.
Но если мы абстрагируемся от национального движения, от того, что они делали в свое время, то содержание этих записей указывать на то, что это были призывы к свершению государственного переворота, не могут.
Да, только эти переговоры, хотя даже призывы, конечно, нельзя считать достаточным доказательством для того, чтобы они собирались устроить государственный переворот. То, что собирались устроить какие-то волнения, противостояния, но это они не отрицают на территории Руставидуа. Но это было бы или не было предпосылкой потом этого государственного переворота, это об этом можно только судить. Обсуждать, но ни в коем случае это не является доказательством.
Многие эксперты считают, что имеет место использование незаконно добытого компромата в политических целях. Если следствие это выявит, есть ли такая статья в Уголовном кодексе Грузии, и что она предусматривает?
Статья, что незаконно добытое доказательство такое в Уголовном кодексе не существует. Только существует такая статья, что незаконно добытое доказательство нельзя принимать внимание во время назначения приговора.
А какие обвинения можно предъявить тем, кто осуществил эти записи и слил их этому сайту?
Ну, на это есть статья в Уголовном кодексе «Незаконное подслушивание». Если это незаконное, конечно.
Вот из области спекуляции, исключаете ли вы, что слив этой аудиозаписи мог бы быть делом рук недругов Саакашвили на Украине?
Вполне, конечно. Более того, я считаю, что более вероятно, что именно они сейчас на этот момент были заинтересованы в этом, потому что как раз в это время шли там местные выборы.
Саакашвили уверен, что прослушивание осуществили российские спецслужбы, а потом передали записи грузинским властям.
Ну, это предположение можно допустить, но, конечно, утверждать я не могу. Но то, что, допустим, более заинтересованы были в этом именно украинские его противники, я это считаю вполне вероятным. Хотя ни одно из этих вероятных случаев не надо исключить. Или самой в Грузии, что записывали, или украинцы, или российские. Не, но более вероятно, что записывали, не добывали это, эти записи именно украинские его оппоненты.
Бадну Гила, что вы вообще думаете сегодня о том, что происходит вокруг Рустави-2? Вот ваша позиция как гражданина и ваша позиция как юриста.
Я считаю, что из области юриспруденции этот вопрос давно уже вышел, и этому способствовало именно руководство Руставы-2. И вообще это характерная черта национального движения, потому что когда судили или арестовывали, или проходило расследование именно тому же Угулава, Бачу Ахалая, Мерабишвили или других высокопоставленных лиц, они все время ни одним словом ничего не упоминали именно юридически, правовую основу этих дел. Они именно опирались только на политическую подоплеку. Они утверждали, что тут никакого криминала нету. Единственное, что тут является основой их ареста и расследования, это только политически. Вот это же чувствуется, не чувствуется, явно видно, что я не отрицаю, что юридически экономические вопросы тут не рассматриваются. Они рассматривают только как политические. А я думаю, что Кибар Халваш, как и его предшественники Акимиде Двали или тот же русский Чмарешвили, они вполне имели основания, чтобы добиваться возвращения своего имущества. Другое дело, что, естественно, это использовала грузинская мечта. Все политические партии, естественно, стараются использовать создавшуюся ситуацию, но я не верю, что эту ситуацию создавали именно, способствовали созданию этой ситуации именно политические силы в данный момент, грузинская мечта, потому что точно знаю, что этот Кибар Халваш еще с 2008 года добивался возвращения своего имущества. И тут, когда ничего не вышло, он уже подал в суд. И там начал добиваться этого. Но тут уже другая сторона, нынешнее руководство Руставы-2, вот они перенесли это в политическую плоскость из юридической.
В одно дело, власти объявили сегодня о том, что начали процедуру лишения Михаила Саакашвили грузинского гражданства. Насколько правомерны эти действия и каким должен быть список провинностей бывшего президента, чтобы это случилось?
Дело в том, что это не зависит от правильности того или иного человека. В грузинском законодательстве прямо указано, что если человек принимает гражданство другой страны, то он автоматически лишается грузинского гражданства, если исключение не допускает президент страны. То есть они, грузинские власти, имели возможность его лишить гражданства Грузии Саакашвили еще в тот момент, когда он уже получил.
И что, только сегодня они вспомнили об этом?
Да, вот это надо спросить. Почему они именно сегодня вспомнили? Ну, как разъяснила министр юстиции, она сказала, что якобы они только 23 числа получили официальное подтверждение из Украины, что действительно Михаил Саакашвили является гражданином Украины. Хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, потому что это очень давно произошло, несколько месяцев тому назад.
И буквально два слова. Ваш прогноз, чем закончится история с аудиозаписями, как по-вашему?
Я думаю, что возбудят уголовное дело, если, ну, уже возбудили хотя бы. Если что-нибудь будет добавочно, какие-нибудь доказательства, в чем я очень сомневаюсь, то они продолжат и могут предъявить обвинение кого-нибудь. В первую очередь Саакашвили, очередное обвинение. А если нет, не будет никакого другого доказательства, то так и будет ли это дело не закончится в общем. На полке это дело будет лежать.
А что касается Руставы-2?
Ну вот что касается Руставы-2, на той неделе, наверное, будет уже окончательное решение суда. Я не исключаю, что это будет в пользу нынешних его владельцев. Я не думаю, что я внутри, естественно, не владею такой доскональной информацией, потому что не являюсь участником дела и стороной. Но я что там слышу, что там читаю, вполне возможно любое решение там. Но этим это решение не заканчивается. Они имеют право, потерпевшие поражение сторона, имеют право обжаловать сначала в апелляционном суде, потом уже в Верховном суде. А это уже будет длиться не то, что месяцами, а минимум один год, потому что 3 месяца, 4 месяца имеют право рассматривать апелляционный суд, а Верховный суд имеет право рассматривать в течение 6 месяцев. Так что это не скоро закончится.
Я хочу уточнить, Батно Гела, вы хотите сказать, что вполне возможно, что Кибар Халваши не получит по решению суда своего?
Я не исключаю такое течение обстоятельств. Хотя, конечно, утверждать ничего не могу, так как там в нюансах я не очень разбираюсь, там в юридической точке зрения, какие у сторон доказательства. Но что я читал, что я слышал, там обе стороны есть свои аргументы. И там что будет решать суд, я думаю, он будет опираться именно в основном будет опираться на юридических доказательствах, а не на давление с какой-либо стороны. Потому что судья тоже человек, и судья, естественно, в первую очередь будет заботиться о своем будущем. Потому что если он не примет неправомерное решение, и к тому же очень явное, то в будущем любой человек знает, что меняется правительство, и он в будущем может отвечать.
Надо ли раз расценивать ваши слова так, что вы не исключаете, что давление на судью все-таки есть?
Конечно, давление на судей, на судью, естественно. Но что мы видим, есть со стороны Рустава 2 очень сильное давление. А что касается правительства, это не видно, естественно. Но не исключаю, что, конечно, и с его стороны тоже есть давление. Это она тоже заинтересованная сторона.
Гостем недели на радио «Эхо Кавказа» был юрист-правозащитник Гела Николаишвили. С ним беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Тбилиси сегодня прошла встреча президентов Грузии и Армении Георгия Маргвелашвили и Сержа Сарксяна. Армянский лидер отметил, что участие Еревана и Тбилиси в разных интеграционных структурах не мешает осуществлять взаимополезные проекты между двумя странами и, наоборот, дает им больше возможностей. Мы и на прошлой встрече с президентом Маргвелашвили говорили о том, что вступление Армении в Евразийский союз и подписание Грузии соглашения о ассоциировании с Евросоюзом не скажется отрицательно на наших экономических отношениях. Наоборот, это окажет положительное влияние. Я рад отметить, что в 2014 году наш торговый оборот вырос, и такая же тенденция сохраняется по итогам 9 месяцев текущего года, заявил Сарксян журналистам после встречи. Служба государственной безопасности Грузии, которая расследует дело о заговоре с целью свержения или захвата государственной власти, вызвала на допрос экс-главу совбеза Гегу Бакерия и гендиректора телеканала «Рустави-2» Нику Гварамия. Украинский сайт «Украинская революция» накануне обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с Гварамия и Бакерия, в которых речь идет о возможном силовом развитии процессов вокруг «Рустави-2», сообщает «Новости Грузии». СГБ собирается установить происхождение и аутентичность аудиозаписи. В свою очередь, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили указывает на российский след распространенных в сети записи его телефонных разговоров в сети Viber. По словам Саакашвили, телефонные разговоры записывают и постепенно обрабатывают путинские спецслужбы. Затем они распространяются российскими сайтами. Он также отметил, что это явно носит характер очередной спецоперации, информирует портал «Грузия онлайн». Еще в 2012 году точно пророчил, что Иванишвили обязательно возьмется за «Рустави-2». Если сейчас не объединиться и не защитить свободу слова, то можно попрощаться даже с идеей свободных выборов, заявил Саакашвили. В Цхинвале прошло заседание сессии парламента самопровозглашенной республики Южной Осетия под председательством спикера парламента Анатолия Бибилова. Принят проект закона о налоговом консультировании. Большинство парламентариев проголосовали за внесение изменений в закон о государственной пошлине Республики Южная Осетия. Это связано с изменением ставок госпошлины за регистрацию политических партий в законе о политических партиях.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Переходим к другим темам. Представители правозащитной организации «Правовая инициатива по России» приехали в самопровозглашенную республику Южная Осетия, чтобы собрать данные о пострадавших в результате августовской войны. Они намерены направить эти материалы в Международный уголовный суд, который ранее начал собственное расследование преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта 2008 года. До 12 ноября каждый потерпевший может представить собственные свидетельские показания, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
55-летний житель села Хитогорово Сергей Лохов, которого 9 августа 2008 года солдаты регулярной армии Грузии взяли в заложники вместе с остальными, спустя 7 лет не может сдержать эмоции. Он рассказывает о том, что пережил за 16 дней в плену, пока его еще нескольких сельчан не обменяли на грузинских военных. «Чем больше проходит лет, признается он, тем глубже становится моя обида. Я до сих пор вспоминаю и про избиения, и про унижения, которым мы подвергались. Никогда не забуду, как на нас плевали в тбилисской тюрьме только потому, что мы осетины». Сергей – один из многих жертв вооруженной агрессии, предпринятой в 2008 году руководством Грузии. В отличие от десятков других людей, он смог выжить. Общаясь с представителем правозащитной организации, он признался. Что такое их преступление? Они пришли сюда, убивали наших людей, забирали отсюда парней, избивали их в тюрьмах.
Мы на фонде, чтобы они понесли наказание в международном суде за эти преступления. Ты за?
Конечно, хочу, только кто теперь их найдет, те, кто все это сделал? Не веря в справедливость, жители Южной Осетии, по признанию тех, с кем удалось пообщаться сегодня, связано с отсутствием реакции на тысячи заявлений граждан республики, которые, как они надеялись, попали в международные суды сразу после войны. Правда, до сих пор не ясно, сколько таких дел действительно дошло до Европейского суда по правам человека. Сейчас разбирательство по событиям 2008 года начал и Международный уголовный суд, который занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человека. И опираться он будет на показания, в том числе жителей Южной Осетии, говорит представитель организации «Правовая инициатива по России» Дмитрий Лаптев.
Вышел официальный релиз о том, что планируется провести расследование международное по событиям, которые произошли в августе 2008 года. И люди из аппарата прокурора обратились, как я понимаю, к ряду правозащитных организаций, которые представляли интересы людей, права которых были нарушены. И в том числе была и правовая инициатива. У нас 4 жалобы от южноосетинских жителей. И руководство правовой инициативы решило отправить меня сюда, чтобы я заполнил необходимые формуляры, которые мы могли подать в аппарат прокурора, чтобы он представил их в Международный уголовный суд, дабы проиллюстрировать необходимость и масштаб нарушений прав человека, который происходил в период вообще с июля по октябрь 2008 года.
По словам Лаптева, важное отличие МУС от Европейского суда по правам человека заключается в том, что в его компетенцию входит преследование конкретных лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечества. Не только исполнителей, но и лиц, которые отдавали преступные приказы. Сейчас правовая инициатива по России собирает в Южной Осетии данные от граждан республики, в семьях которых есть погибшие или пропавшие без вести среди гражданского населения, люди, которые были насильственно арестованы и вывезены на территорию Грузии, те, кто содержался там в нечеловеческих условиях, подвергался пыткам, избиениям, а также те, кто пострадал от беспорядочных и несоразмерных нападений на гражданские объекты со стороны вооруженных сил Грузии. В разговоре с «Эхо Кавказа» представитель правозащитной организации выразил надежду на то, что местные власти также соберут данные и предоставят их от имени пострадавших в Международный уголовный суд. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За последние несколько месяцев количество политических партий в Абхазии возросло в 1,5 раза. О новобранцах партийного полка и причинах этого бума в самопровозглашенной республике рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии продолжается бум создания новых политических партий. Вслед за учредительными съездами в сентябре партии Айнар и Народный фронт Абхазии на днях объявила о своем создании девятая по счету сегодня в республике партия «Демократическая Абхазия». На подходе и десятая, в которую планируют преобразовать новое общественное движение «Абсатгал». Что касается «Демократической Абхазии», то ее учредительный съезд должен состояться 20 ноября, но уже сформировано руководство партии. Председатель Астамур Логуа, этот молодой человек запомнился абхазской общественности как организатор проведения несколько лет назад интернет-опроса «Имя Абхазии» и трое его заместителей. А на меня сразу же нахлынули воспоминания о почти одноименной партии, которая существовала в Абхазии в самом начале 90-х, еще в советское время, и в оргкомитете, по созданию которой я входил. Она называлась «Демократическая партия Абхазии», но просуществовала недолго и после войны в Абхазии уже не возродилась. Старшему и среднему поколению жителей Абхазии хорошо памятно и название газеты «Демократическая Абхазия», которая выходила под контрольным грузинским властям в Сухуми с сентября 92 по сентябрь 93 годов. Ее публикации, где абхазская армия и абхазские политики во главе с Владиславом Ардзинба объявляли сборищем бандитов и обманутых, вызывали такой зубовный скрежет у подавляющего большинства абхазов, что я старался в разговорах с малознакомыми людьми ни в коем случае не упоминать, что когда-то, в конце августа 91-го, придумал это название. Дело было на собрании коллектива редакции газеты «Советская Абхазия», которая была, как и все партийные газеты в СССР, после путча закрыто. Руководство редакции решило срочно начать выпускать тем же коллективом газету под новым названием. Было предложено и отвергнуто десятка два, не меньше. Но мое «Демократическая Абхазия» прошло на ура. Знал бы я, что за материалы начнут через год печататься в газете с таким названием. А ведь слово-то само по себе хорошее, красивое. Никто, думаю, это не оспорит. Но вернемся, как говорится, в наши дни. Во вчерашнем интервью Астамура Логуа «Нужной газете» он на вопрос о своем мнении, почему так часто в Абхазии стали рождаться все новые и новые политические партии и общественные организации, ответил, что катализатором этих процессов является объявленная реформа выборной системы. Возможно, в будущем в Абхазии действительно перейдут к пропорциональной или смешанной системе выборов, хотя пока это в парламенте не прошло. Знаю, впрочем, что участие общества, этот бурный рост числа партий, вызывает раздражение. Вот какой интернет-комментарий я прочел на днях. Амбиции у этих молодых людей выше крыши. Интересно, читали ли они закон Республики Абхазия о политических партиях? Знают ли о том, что в рядах партии должно состоять не менее 1000 членов, причем не менее чем по 100 человек в не менее чем 5 административно-территориальных отделениях, и при этом гражданин республики может состоять только в одной политической партии, могли бы начать хотя бы с общественной организации. Конец цитаты. Я думаю, что, конечно, читали, а на создание общественной организации решили времени не тратить, коль в любом случае нацелились на создание партии. Время все расставит на свои места. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседует наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как бы вы оценили уровень знания и популярности осетинского языка у нас в республике?
Ну, я думаю, что где-то на тройку. Не очень-то люди хотят, не знаю, или не могут изучать. Или мало часов дают в школе. Поэтому в третьем классе там только 3 часа, а английский 5 часов, финского только 3. Наверное, мало часов дают, и поэтому дети как хорошо знают осетинский язык, я так думаю.
А вы сами лично на каком языке предпочитаете общаться?
На осетинском, конечно, дома. Везде на осетинском.
Знания я бы оценила, я бы сказала, что они хорошие. Но уровень осетинского языка он упал. Я бы сказала, вот уже с присутствия российских граждан на территории Южной Осетии, потому что так как уже и дети учатся совместно с нашими детьми, и уже русский язык появляется на улицах, дети разговаривают уже на русском языке, более нежели на российском языке, часто замечала.
А вы сами на каком языке предпочитаете общаться?
На российском. Дома тоже мы разговариваем на российском языке. Большинство родных тоже на российском языке.
А если на бытовом, то хороший. В смысле, достаточный. А если такой вот с каким-то таким научным уклоном или там чего-нибудь еще там повыражать, какие-нибудь сложные мысли, то туговато, естественно. Если сравнить с 20-летней там давностью, да, то он сейчас популярен, но я бы это связала с тем, что у нас просто других национальностей очень мало стало. Ну, повыезжали же там армяне, греки, евреи и все остальные. Но я бы не сказала, что вот статусность в глазах людей осетинского языка, она выше, чем, например, русского.
На каком языке вы предпочитаете общаться?
Ну, вообще, на работе в основном.
Может быть, в какой-то степени популяризация осетинского языка способствует и то, что последние годы его учат более углубленно и подробно, чем, допустим, когда училась я в 80-х годах. Вы знаете, познание, вот я же сказала, видимо, все-таки лучше, чем было. А популярность, мне кажется, какая была, такая остается.
А вы вообще сами предпочитаете общаться на каком языке в повседневной жизни?
Вы знаете, к сожалению, это очень и очень не культурно и невежливо, но смешанно получается, очень как-то смешанно. На российском, на русском.
Как бы вы оценили уровень знания и популярности осетинского языка у нас в республике?
Ой, уровень знания очень низок, я признаю, как работник образования. И мы сталкиваемся с этой проблемой. Работаю я в многопрофильном колледже. Скорее всего, недостаточно выделяется количество часов для изучения осетинского языка.
В школе, в принципе, его изучают, конечно, не с таким большим рвением, как хотелось бы. Но, по-моему, чтобы интерес к нему повысить, нам просто нужно как-то углубить знания литературного языка. А то, извините, меня текст читаешь, не понимаешь многих слов. А постоянно сидеть словарем неудобно. Если мы больше внимания уделим литературе, тогда, я думаю, пойдет и уровень языка вверх, потому что литература у нас очень интересная.
На каком языке предпочитаете общаться в повседневной жизни?
Повседневно, конечно, бывает веселее и интереснее на осетинском. То бывает действительно. Потому что как-то вот приятно, вот чувствуешь что-то свое.
Татьяна Станакоева специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас российская тема. 30 октября в России – день памяти жертв политических репрессий. Кому и для чего сегодня в России выгодно реабилитировать сталинизм? На эту тему в студии «Радио Свобода» в гостях у моей коллеги Марьяны Тарачешниковой беседуют члены правления Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский и Александр Миронов.
Правительство говорит о недопустимости оправдания репрессий, а с другой стороны чиновники согласовывают установку памятников вождю, а также ведут странную агитационную работу среди молодежи. Особенно это было заметно в канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне, где Иосиф Сталин представлялся вот таким отцом народов и человеком, благодаря которому чуть ли не единственному и стала возможна эта самая победа. Нету ли здесь какого-то раздвоения сознания у российских чиновников и правителей?
Это действительно производит странное впечатление, и можно заподозрить не совсем здоровой психики
многих чиновников, но тут разделяется на сознательное и неосознанное. Я думаю, что большинство чиновников и первые лица, во всяком случае, вполне искренне осуждают массовые репрессии и деятельность Сталина и нисколько не лукавят. Но преступления коммунистического режима не получили юридической квалификации, юридической оценки. Вообще говоря, и борьба с нацизмом была бы гораздо сложнее, если бы не было приговора Нюрнбергского трибунала. Там собраны факты, этим фактам дана юридическая оценка, и из этих юридических оценок сделаны выводы. А в результате пропаганда нацизма, вообще говоря, встречает противодействие со стороны большинства государств, скажем так, в разной степени жесткости, но тем не менее вполне очевидное противодействие. У нас никаких оценок не дано. Вообще говоря, у нас и факты известны довольно плохо. Да, конечно, спасибо академику Яковлеву, спасибо многим другим исследователям. Огромное число документов действительно было извлечено, но эти документы, они изданы малым тиражом. Они стоят на полках библиотек. Они становятся известны тем, кто всерьез интересуется темой.
Этой темой.
А в школьных учебниках тоже говорится вскользь. И вообще говоря, вопрос, существовало ли правосудие в коммунистическую эпоху, особенно в сталинскую. Если говорить о тех жертвах, примерно 12 миллионах репрессированных так или иначе, не за реальную деятельность, а по политическим мотивам власти. То есть это раскулаченные и депортированные, которых половина из этих 12 миллионов, это 4 с лишним миллиона отправленных в лагеря, это миллион с лишним расстрелянных. Из них подавляющее большинство, вообще говоря, никакого суда и не видели.
Даже потому троек? Вот значит, этих вот так, да, называемых судов?
Да, нет, троек не видел никто, потому что на тройке никогда ни один обвиняемый не вызывался. Приговоры, в том числе и к смертной казни, выносились заочно. Это вот мало кто представляет. Это разные маргинальные историки, типа Мухина, говорят, что чем это отличалось от судей с народными заседателями. Отличалось именно тем, что все рассмотрение дела было заочным. И вообще говоря, неизвестно, заседали ли тройки, или фельдъегерь просто объезжал членов тройки и собирал подписи.
Но в любом случае у них не было никакой возможности увидеть человека, которому они подписывают смертный приговор, и задать ему хоть какой-то вопрос.
Я бы это немножко по-другому формулировал. У этого человека не было возможности хоть как-то защищаться. И вообще говоря, это касается не только троек. Вообще говоря, высший орган юстиции, военная коллегия Верховного суда, действовала почти так же. Она действовала в ухудшенном варианте военно-полевых судов времен Первой русской революции. Вообще говоря, неизвестны были названия органов, которые выносили приговоры. Про тройки мы узнали много позже. Особое совещание, да, было известно, что оно существует, но страшно подумать о профессии адвоката в ту пору. Потому что адвокат не понимал процедуры, куда можно обжаловать, можно ли обжаловать вообще, и вообще, что случилось с человеком. Не только адвокат, даже родственники не знали.
И что произойдет с самим этим адвокатом, если по такому делу он вдруг начнет добиваться
вот,
каких-то
люди пересмотров. Просто не понимают характер этого чудовищного масштаба преступлений. И когда у нас на Петровке 38 во дворике стоит бюст Дзержинского, одного из инициаторов расстрелов заложников. Он заложников расстрелял гораздо больше, чем все современные террористы, наверное, вместе взятые. Возникает вопрос, а могут ли нормально работать в таких условиях правоохранительные органы?
Плюс еще ведутся бесконечные разговоры о возможности вернуть Дзержинского на Лубянку.
По счастью, все-таки высшее руководство, кажется, вполне скептически относится к этому. Но то, что ведутся такие разговоры, да, это показывает, что мы ничего не осознали.
С членами правления общества «Мемориал» Яном Рачинским и Александром Мироновым беседовала обозреватель русской редакции «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе завершился второй международный фестиваль осетинского пива. Победителем конкурса стала Аза Кабесова, уроженка Ордонского района Северной Осетии. Представитель самопровозглашенной республики Южная Осетия заняла третье призовое место. Как отметили в жюри, вкусовые предпочтения северян и южан заметно отличаются. В Южной Осетии варят достаточно хмельной напиток, тогда как на севере ценят мягкий вкус. Жанна Тарханова побывала на фестивале.
Международный фестиваль осетинского пива проходил во всех районах Северной и Южной Осетии, а также среди осетинской диаспоры Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Полтора месяца жюри конкурса, состоявшее из профессиональных дегустаторов, выявляло победителей. Участники представили не только пиво, но и традиционные осетинские блюда. Заслуженный работник культуры России Кахарман Алагов рассказал мне о роли осетинского пива в традиционной культуре осетин.
Есть святые вещи, которые со временем или уходят, или пропадают. Вот пиво – это чисто истинно национальный осетинский напиток, и сохранить его в таком виде, как раньше делали. Ведь в последнее время не было распространено осетинское пиво. Задача, наверное, в том, чтобы возродить лучшие образцы традиций.
Эдуард Хачиров – старшеклассник одной из владикавказских школ, и его друзья пришли на фестиваль всем классом. Он признался мне, что еще ни разу не пробовал пиво, сваренное по-настоящему на костре. По словам Эдуарда Хачирова, дома у них на праздничные мероприятия покупают осетинское пиво, произведенное на пивоваренных предприятиях. Осетинские традиции мы соблюдаем, но по-осетински дома говорим не всегда, смущается он. В финал конкурса вышла и жительница села Кроз Южной Осетии Ульяна Догузова. Во Владикавказ она приехала вместе с фольклорным коллективом Джавского района «Фарн», говорит начальник отдела культуры администрации Джавского района Южной Осетии Галина Цхавребова.
Ленингорский район, там прошел фестиваль-конкурс «Ирумбагана 2015». Все районы там приняли участие, а победила представитель Джавского района Южной Осетии Догузова Ульяна.
Пробовали пиво, которое Догузова Ульяна готовит?
Я пробовала пиво, но я такого пива не в Южной Осетии, не здесь не пила никогда. Я вам советую попробовать.
Расхваливает напиток Галина Цхавребова. Коммерческий директор группы компании «Бавария» Ирбек Битаев рассказал мне, что, цитата, «с каждым годом праздник осетинского пива становится все более народным».
Связано это с тем, что с каждым годом праздник становится все более и более народным. То есть, если первое время люди приглядывались, то сейчас с удовольствием не только принимают участие сами, да, но и становятся зрителями, значит, как бы соучастниками.
Председатель жюри международного конкурса Ирон Баган, начальник пивоваренного производства группы компаний «Бавария» Георгий Дидаров за полтора месяца продегустировал более 140 образцов осетинского пива.
В разных городах, в разных селах у нас есть четкий регламент, по которому мы определяем. То есть туда входит пивостойкость, цвет, вкус, аромат, пивостойкость, все эти критерии, по которым мы оцениваем качество пива. Где жарче, там более сладкие люди, где более холодные, там более как бы крепленные. То есть в зависимости от того, в местах какой хмель прорастал, то есть он был или по горче, или по ароматнее, соответственно, этому варили пиво.
Я сама с Куртапинска учили, а вот там какое пиво варят?
Сейчас или вообще какое варили?
Какое варили, какое сейчас варили?
Если на то пошло, сколько бы мы ни объезжали, сколько бы мы ни расспрашивали людей, все они говорят, что вот всегда бывает так. Их не бабушки варили самое лучшее пиво. В каждом районе, в каждом селении, в каждом поселении. У людей есть какие-то изюминки, которые они придают и добавляют. И тем самым они говорят, что вот это пиво, сваренное с этим изюмком, для них это самое лучшее.
По словам Георгия Дидарова, в Южной Осетии, цитата, любят более крепленое пиво.
В основном они делают очень хмельное и слегка алкогольное, да, крепкое. Но можно сказать так, что в Осетии никогда не было раньше сахара. Осетию делали, это собирали урожай и проращивали ячмень, кукурузу, пшеницу, проращивали, и после того, как проращивали, тонули его, и после этого они делали пиво.
11 финалисток получили сертификаты, 6 из них награждены денежными премиями. Третье место разделили 3 участницы, среди них и Ульяна Догузова из Южной Осетии. А победительницей конкурса стала Аза Кубесова из Ордонского района Северной Осетии.
Я очень рада и очень благодарна. Вот и все слова.
завершение фестиваля я спросила у председателя жюри Георгия Дидарова, чем запомнилось пиво, признанное жюри лучшим. Ответ меня не удивил. Оно на вкус было более мягким, я бы сказал, женственным, отметил он. Считающееся издревле мужским напитком, создание осетинского пива по легенде приписывается волшебнице Шатане, центральной фигуре нардского эпоса «Осетин», которая и приготовила из ячменя, заквашенного хмелем, густое черное пиво. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.